Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Самое большое русское кладбище за рубежом находится, пожалуй, в знаменитом Порт-Артуре. Сегодня это китайский город Луйшунь. Порт-Артур был одной из главных баз русского военного флота на Тихом океане. Тут в земле похоронены участники нескольких войн – русско-японской, Второй мировой, засекреченной корейской. Есть и захоронения гражданские, особенно много детских могил. Сюда привозили военных вместе с семьями. Прививок от распространенного в этих краях энцефалита еще не было, и дети погибали. Защита Порт-Артура во время русско-японской войны начала века дала возможность сосредоточить в Маньчжурии главные силы русской армии и организовать оборону. Но какой ценой? По неофициальным данным, последнее пристанище на берегу Тихого океана нашли около 17 тысяч русских солдат. Героизм защитников крепости Порт-Артура настолько поразил японцев, что они уже после победы над русским оружием увековечили память погибших, поставив на месте захоронения мемориал. Александр Коваль, геолог по образованию, приехал в Порт-Артур спустя 100 лет, чтобы исследовать эти захоронения.
Сюда первый раз я приехал в 96-м году еще. Тогда еще Порт-Артур официально был въезд запрещен. Ну, я случайно узнал, что если таксисту дать дальним там сверхсчетчика $20, он на руках тебя принесет. Ну, думаю, если таксист повезет, то, значит, ехать можно. В лучшем случае, ну, выгонят отсюда, там, досрочно, как говорится. Был я в Генштабе. Там же есть у нас при Министерстве обороны Главное управление по увековечению памяти воинов России за рубежами страны. И в том числе внутри страны. И вот мне дали 2 года там, и вот эти доллары неофициальные. Как турист. То есть вляпаешься здесь, ну, сам по себе. Мне платили вот проезд, там, а пропитание, зарплаты я не просил, как бы на общественных началах. Мы здесь отпахали месяц, кустарники были страшные, мы содрали все там кустарники. Здесь новые пришлось покупать, штаны там всякие и тому подобные. А в прошлом году уже сюда официально. Я приехал весной, снова на месяц, мы снова проверяли, перепроверяли, закончили топографическую съемку, мы смерились с моим глазомером, тащили планы, все эти могилы, фамилии.
В итоге, что вам удалось за эти 2 года сделать?
Ну что, удалось выявить именно все фамилии, то, что есть. Ну, большинство по русско-японской войне, там вот улиты, 12 памятников в виде крестов, там по 7 тысяч есть, японцы хоронили в виде праха. Они сжигали трупы, собирали по всем этим фортам, батареи все время, закапушек там. Ну, мы верим этим цифрам, потому что если почитать описание боев, скажем, за форт номер 2, садили вот такими тяжелыми снарядами весом по 280 килограммов, разносило трупы, они тлели, солдаты уползали с казематов, собирали воронки, закапывали, новые взрывы, все это снова разносило. Ну, как японцы определили, есть там, потом наши в 13-м году дохоранивали, так написано, там 28 прахов, 2 праха с зеленой горы откуда-то собирали. Вот по этим надписям, то есть объективно, по фамилии, по надписям в виде цифр, выявлено вот сначала 17 200 человек, вместе с советскими я имею в виду, а вот буквально вот месяц назад удалось найти тех, которые безымянных могил. Не кто они, а количество. Ну, тут по историческим трудам известно количество гарнизон какой был на начало осады, количество ушедших в плен и погибших, это цифры точно. Потом методика такая, вычислили то, что было в 20 километрах к северу, первые бои за крепость шли, там тоже точно до человека. Тут утонувших моряков отчленить отсюда. В общем, получилось 4 тысячи там с хвостки. Получается общая цифра 21 тысяча там 200 человек округленные. Здесь похоронено.
Елена Третьякова помогала Александру Ковалю в его поисках.
Конечно, по-другому перечла Порт-Артур. Никак уже обязательное такое чтение. Понимаешь, что представлено, как теперь говорят, по заказу. Что помогать Александру Ивановичу грамотно пришлось почитать уже. Нашла и дневники Норигарда, английского журналиста в армии, и многие другие, там сказать. Ну, в общем, много пришлось копаться. И, хотя я по образованию физик, вот пришлось оказаться историком. Как ни крути, а приходилось осознавать, что вели там все равно захватническую войну на этой территории. И как бы мы хорошо, русские солдаты, матросы, не относились к китайскому народу, по сути-то это на правительственном уровне. Понятно, что разные державы дрались за их территорию. Конечно, героизм здесь немеренный просто проявлен. Когда читаешь вот все это, тут, по-моему, каждая пять земли полита русской солдатской кровью, что тут творилось, и какие неравные силы, и как мы побеждали, и вот все эти сопки, горы, все. А теперь начинаешь понимать, что, в общем-то, героизм героизмом, но люди-то просто брошены были сюда, правильно? Ну, что нам сдался этот Порт-Артур, как бы он хорош стратегически не был. И все равно, понимаете, вот все равно же какой героизм был проявлен.
В истории Порт-Артура много белых пятен. Заместитель редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев поехал в Порт-Артур не как журналист, а как представитель крымско-татарской общины Москвы, чтобы возложить к мемориалу венок от диаспоры крымских татар.
Ну, у каждого крымского татарина в семье была пластинка еще в советские времена. И на ней была песня, которая называлась «Порт-Артур». Я уже тогда задал себе этот вопрос, почему, собственно, какое отношение имеет Порт-Артур к крымским татарам, казалось бы, да? И от бабушки своей, от родственников я услышал, что в эту войну русско-японскую 4-5 годов в числе русских солдат, офицеров были выходцы из нашего народа, и они были призваны в Крыму. Черти куда, значит, их отправили на поездах. Собственно, о чем в песне-то и поет. Ну, я вот начал выяснять, когда уже есть родственники, погибшие там, они есть почти в каждой семье, но дело было довольно давно, и после этого еще были депортации, были уничтожения документов, ну, много чего было с крымскими татарами, и эта история, она немножечко отошла в такой фольклор, и, к сожалению, вот с историками разговаривал, мало очень сведений об участии крымских татар конкретно, вот чтобы сказать, там, какой человек и так далее, наверное, есть это в архивах, может быть, надо работать, может быть, это уничтожено было после депортации, когда там и кладбище уничтожали, не то что архивы, вот, в Крыму. Но точно вот известно, что там был конный полк, в котором воевали дети крымско-татарской знати. И, видимо, большинство из них погибло там, но, видимо, не только они, потому что полк там 800, что ли, человек в нем было, но, судя по тому, насколько это все рассказывают истории своих семей, меня даже провожали туда Порт-Арду с этим венком люди, и они говорили, что у меня погиб родственник, у меня там погиб, то, видимо, там количество жертв исчисляется даже не сотнями, хотя, еще раз говорю, исторически это не подтверждено, документально это не подтверждено, ну и мы с вами были свидетелями на этом кладбище, что могилы братские, там непонятно вообще, 21 тысяча человек оценочно похоронены в виде праха, там кремированные японцами, но там же никто не знает, там может быть сотни или сколько-то там человек всего известно, кто остальные, это совершенно безымянные люди, там люди разных национальностей, я знаю, там и башкиры воевали, насколько я вот читал, когда собирался в эту поездку. Это, в общем, это очень неисследованный вопрос, эта война не изучалась в советские времена, никто, ну, в силу идеологии не интересовался, война-то была проигранная, во-вторых, она была вся Российской империи царской властью проклятой. И, в общем, эта война одна из белых пятен в истории России. И, как выясняется, не только России как государство, но и разных народов. Все это, видимо, предстоит узнать. Я был очень удивлен, когда увидел, был очень удивлен тем, что монумент вот этот в виде импровизированной часовни был открыт на деньги японского правительства, которое, в общем-то, это враги их были. Это, видимо, такая была как бы акт самурайской чести, что они... Ну, это вообще в Азии принято возвеличивать врагов своих, ибо чем более великий враг, тем более велика твоя победа, но как бы там ни было, японское правительство открыло этот памятник солдатам Российской империи, офицерам, в то время как в России даже не знают имен тех, нет списков имен погибших, или, может быть, они есть, но не обнародованы. Не могут историки выяснить, кто же лежит на этом кладбище братском, или хотя бы может лежать на этом кладбище, которое было устроено врагами японцами. Тот факт, что там погибли десятки тысяч людей, говорит об упорстве сопротивления, но, с другой стороны, там людям и деваться было некуда, поскольку, насколько я понимаю, благодаря головотяпству командования армии, там люди были брошены, в общем-то, отрезаны, и, в общем, судьба их была предрешена, и они умирали, не сдаваясь там, наверное, от болезни, от раны, от чего угодно. Вот это действительно такой, как бы, героизм отчаяния. Вот, поэтому вот и в этих песнях народных звучит упрек в адрес царя, то есть в адрес руководства страны, как бы мы сейчас сказали, что вот так с собственной армией поступили главнокомандование там, и лично император.
Отрывок из песни крымских татар «Порт-Артур» исполняет Февзи Белялов.
Порт-Артур нам молезы, не будет торгалезы. Порт-Артур нам молезы,
подстрочный перевод этой песни с крымско-татарского языка. Порт Артура улица, до чего громадна крепость, увезли всех ребят, горько плачут матери. Припев такой: «Не плачь, мама, не плачь, отец, быть может, все обойдется». Прошла весна, настала осень, от слез вспухли глаза, мы уходим в порт Артур, прощайте, будьте здоровы. Водой ли наполнена чаша, это ли дорога в Японию, царь ты наш, вот что-то нам преподнес. Смазанные вагоны, прицеплены друг к другу, по прибытии в порт Артур натащили мы сабли и ножи. Стройны, как тополи, плачут по нам родные, вернемся из порт Артура, тогда лишь сыграем свадьбу. И есть еще один вариант, есть много, подчеркиваю, вариантов текста. Например, последний куплет из другого варианта такой, в нем упоминается Куропаткин, это командующий российскими войсками в той войне. Звучит этот куплет так: «Куропаткин наш глава, а конина нам еда, порт Артура посреди, пала вся наша молодежь».
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Военное участие в Корейской войне 1950-53 годов Советский Союз отрицал, а значит, и в Порт-Артуре не могло быть никаких советских войск. Они были, рассказывает один из участников Корейской войны.
Я с 27-го года, и меня в 16 лет забрали на службу в военно-морские силы. И я вот в Порт-Артуре служил с 45-го по 53-й год. Вот представьте, и мы выходили день и ночь. Ночью выходили корабли наши, и мы разоружали Гоминдана.
И помогали там, 8-й армии.
Да, и шел другой корабль, который вез военнопленных. То есть война продолжалась. Об этом никто ни почему не говорит. Говорит, что 45-й, там, 46-й, 47-й, а 50-й год. А вот они мертвые лежат, похоронены, только сейчас вспомнили.
Здесь в 53-м году в основном летчики похоронены лежат.
А я морской, моряк, без козырочки я носил в 16 лет. Последний призыв на военную службу – это 27-й год. И мы были в Америке, приняли корабли американские. И пошли в Корею, в Северную Корею. Так что война сложная. И почему-то забыли, что она продолжалась.
Семьи отправленных на эту войну военных даже не знали, где похоронены их близкие и почему они погибли в мирное время. Рассказывают участники Корейской войны Владимир Арсейкин и Янус Канов.
На территории этого кладбища похоронены три героя Советского Союза. История одного героя Советского Союза, погибшего, заслуживает самой высокой похвалы, потому что он летчик, классный летчик, сбил за время войны три американских самолета. В одном из боев его подбили, он катапультирует на самолете, на реактивном самолете МиГ-15, приземляется на землю, не зная, куда он приземлился. Или это Северная Корея, или это Южная Корея, или это друзья, или это враги. Значит, но когда он приземлялся на своем парашюте, он, значит, услышал выстрелы по себе. И поэтому, когда он приземлился, он, значит, предполагал, что это его противники, наши противники. Поэтому, значит, он вытащил обойму. У него две было обоймы, 16 патронов. И давай тоже отстреливаться от тех людей, которые его окружали. И последнюю пулю он пустил себе по глазам, чтобы скрыть российское происхождение. Без этого нельзя было определить, что он, кому он принадлежит, потому что война была закрытой войной. Вот за этот подвиг он получил звание Героя Советского Союза. Обаятельнейший совершенно человек. Бесконечное количество наших героических подвигов, оно, значит, находится в прошлом нашей истории.
А в итоге было понятно, от кого он отстреливался?
В итоге, значит, когда уже там он застрелился, конечно, те в ужасе увидели, что, значит, это русский летчик. Это были северокорейцы. Вот такая вот история. Но ситуация была очень сложной. Американцы охотились за каждым нашим русским. Я был на корейской территории, один из немногих на территории Кореи, потому что все остальные у нас находились на китайской территории. И поэтому, честно скажем, за нами была колоссальная охота. У меня был расчет 15 человек, я был начальником радиолокационной станции, но у меня была охрана корейская, 100 человек. Вы представляете, для того, чтобы исключить возможность попадания в плен моего расчета и конкретно меня.
А что было бы, если бы вы попали в плен? Зачем вам были?
Американцы бы сказали, ну, пожалуйста, Россия принимает участие в Корейской войне. И тут могла быть война большая, Третья мировая война.
Постоянный представитель на тот период в Организации Объединенных Наций был Вышинский. Он говорил с трибуны Организации Объединенных Наций, что ни одного солдата в Корее нет.
Да.
А мы там...
Вовсю. Он артиллеристом, значит, сбивал.
И зенитчики, и летчики, и прожектористы, понимаете, били американцев
хвост
по самой, что надо.
А семьям говорили о том, где вы находитесь?
Ни в коем случае.
Но мы давали подписку на самоуничтожение, чтобы не попасть туда, именно в Организацию Объединенных Наций.
У нас была полевая почта. Когда я уже, значит, через 3,5 года вернулся домой, войны нет и сына нет. Я вернулся домой, мама мне говорит, я от отца получала письма, полевая почта. Он в 42-м году в декабре погиб. И от тебя получаю письма, полевая почта. Где ты находишь? Что за полевая почта? Никто ничего не знал.
Да, долгое время.
А вас в добровольно-принудительном порядке, да, послали?
Дело в том, что я был призван по специальному набору. Война в Корее уже, так сказать, была в разгаре. Нужны были специалисты. Меня призвали как с 4-го курса техникума. С института убрали. Спецнабор был, так называемый. Мы закончили Чугуевское зенитно-артиллерийское училище по специальности радиолокация. Тогда это новшество было. Что такое радиолокатор? Соновские станции, станции орудийной наводки. Это управление пушками всеми. Станции везет этот самолет вражеский, и пушки также за ним следуют. А прибор по ОЗО, прибор управления зенитно-артиллерийским огнем, вырабатывал упреждающие координаты. То есть, если текущие координаты станции определяла, то по ОЗО определял, понимаете, упреждающие. И потом открывался огонь, прицельный огонь, и, слава богу, с помощью использования новейшей радиолокационной техники было сбито самое большее число самолетов зенитной артиллерии во всей Корейской войне. Это факт.
В мае 1955 года СССР в качестве акта дружбы передал город Порт-Артур в безвозмездное пользование Китаю. Кладбище постепенно приходило в запустение. 2 года назад фонд поколения во главе с Андреем Скотчем по просьбе военных начинает финансирование реставрационных работ на территории мемориала. Они стоили фонду около 13 миллионов долларов.
Такая очень крупная благотворительность. Это у вас 10% от доходов вы даете на благотворительность? Это такая традиция или нет?
Процентов никаких вообще. Сейчас объясню. Значит, все очень просто. Вот есть несколько бизнес-фирм, в которых участвует мой отец. И от этих вот доходов я и трачу деньги, позволение своего отца, как хозяина этого всего, и он с удовольствием это делает, на всякие благотворительные нужды. В основном для белгородцев, но у меня много разных проектов.
А почему в Порт-Артуре?
Я вообще попал сюда издалека. Я депутат Белгородской области, и там Великую Отечественную войну происходило одно из самых крупных сражений. Курское сражение, Прохоровское поле. В общем, там вся белгородчина в этих братских могилах. Как-то одна бабушка ко мне обратилась. Во время войны, когда была маленькой, значит, у нее в огороде расстреляли 9 наших красноармейцев, немцы. И она их похоронила у себя там, прямо в земле. После войны их откопала, и все останки держала у себя в сарае. Местные власти как-то так не отреагировали, что ли. Ну, что ли, она не смогла до них достучаться. И попала она ко мне, и мы, значит, сделали братскую могилу. И после этого как раз с этими чувствами меня судьба столкнулась с офицером из Министерства обороны, который предложил мне. Был такой, знаете, совет ветеранов, праздник ветеранский. Ветераны войны собирались. Я уже не помню, какой праздник. Может, 23 февраля. Сказал, не хотите ли вот сделать вот такое в Порт-Артуре? И ситуация оказалась простой, что если это кладбище не восстановить, не реставрировать, его бы снесли и построили коттеджный поселок здесь. Так и сказали. За кладбищем никто не ухаживает. Оно зарастает этими джунглями, кресты падают. И, соответственно, у них, конечно, вывод логический напрашивался сам собой. Если никто за ним не следит, может, оно не нужно никому. Но вообще-то, конечно, китайцы относятся с уважением, особенно к красноармейцам, Красной армии. А здесь захоронены еще 904-905 года войны. Тех они считают оккупантами. Здесь есть, образно говоря, 2 кладбища. Одних, тех, на начало 900-х годов, они считают захватчиками, а уже советских воинов после 45-го года считают освободителями. И в этой связи разные отношения. Да, они пытались здесь какие-то туи поставить, пытались как-то отгородиться, даже пытались как-то не разрешать реставрировать это российское, отдать только советское под работу. В общем, в итоге мы как-то договорились, они нас поняли.
На территории России до сих пор огромное количество безымянных захоронений советских и российских военных, про которые мало кто знает, за которыми никто не ухаживает. Ищут подобные захоронения в основном энтузиасты, такие как Юрий Смирнов.
У нас огромное количество так называемых неучтенных воинских захоронений. И на сегодняшний день происходит просто физическое уничтожение таких захоронений. Завозили песок из карьеров в Московской области для строительства в городе Москве. И когда песок начали вываливать, оттуда, ну, извините, черепа, кости посыпались. То есть карьер делали там, где находилось так называемое незарегистрированное воинское захоронение. Закон обязывает проводить обследование. Но, к сожалению, у нас на моей памяти только два случая, когда фирмы, которые проводили застройку или там строительство какое-то, они обращались к нам за проведением этого обследования. Если уж говорить о Москве, да, то творится в регионах. Мы пытаемся выйти на непосредственно на руководителей фирм, которые проводят застройку и проводят линии электропередач, тянут за проводы, и мы им говорим: ребята, необходимо провести обследование. Они говорят: мы ничего не знаем. Я говорю: ребят, ну вы нарушаете федеральное законодательство. И понимаете, мы не можем привлечь к ответственности никого по одной простой причине, что возникает вопрос, а кто мы такие? По нашему законодательству обращаться в суд имеют право только родственники погибших. А теперь представьте себе ситуацию. Вот на территории Калужской области строится, корейцы, по-моему, строят завод «Samsung». Начали равнять территорию, из кафаша бульдозера полезли опять кости, черепа, шинели и так далее. Пока искали, к кому обратиться. Пока искали, как это и чего сделать. У них есть график строительства. Ну, закатали в бетон. Вот самое страшное что.
О том, как государство заботится о военных захоронениях, о черных следопытах и о стройках на костях, слушайте во второй части программы «Третий сектор» через несколько минут. Видеоматериал о поездке в Порт-Артур размещен в интернете на моей авторской странице. Для этого достаточно зайти на наш сайт свободанews.ру, перейти в раздел «Авторские страницы» и кликнуть на страницу ведущей программы «Третий сектор» Кристины Горелик. Продолжу после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кемеровской области на шахте «Распадская» в ходе поисковых работ обнаружены тела 4 погибших шахтеров. Они подняты на поверхность. Личности погибших устанавливаются. Не менее 2 боевиков остаются блокированными в жилом доме столицы Дагестана Махачкале, где проводится спецоперация. Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации убит 1 экстремист, ранены 2 случайных прохожих. В Латвии сегодня проходят парламентские выборы. На места в Сейме претендуют 13 политических объединений. Наибольшие шансы на победу по опросам у оппозиционной партии «Центр согласия» и правящего блока «Единство». Президент России Дмитрий Медведев внес кандидатуры действующего президента Мордовии и губернатора Тюменской области для повторного наделения полномочиями. В результате железнодорожной катастрофы в Индонезии, по последним данным, погибли более 30 человек, десятки ранены. Президент Сирии Башар Асад, находящийся в Тегеране, заявил, что единственная цель прямых израильско-палестинских переговоров – укрепление внутриполитических позиций президента США Барака Обамы. На северо-западе Пакистана в результате ракетных ударов убиты, по последним данным, не менее 12 предполагаемых экстремистов. В Сомали в столкновениях между правительственными силами и боевиками погибли по меньшей мере 7 человек, большинство из которых – мирные жители. На юго-востоке Норвегии, недалеко от шведской границы, сошел с рейсов пассажирский поезд. Пострадали около 40 человек.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Мы продолжаем говорить о том, как в нашей стране относятся к погибшим солдатам, к расстрелянному населению. Мы говорим о нашей памяти и о том, как мы ее сохраняем для наших же потомков. В гостях у меня Юрий Смирнов, председатель правления Союза поисковых отрядов, и Александр Даниэль, член правления Международного историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал». Итак, вопрос будет сначала, если позволите, к Юрию Алексеевичу. Не заметили ли вы такой большой интерес государства к вашей работе? Предвыборный год все-таки сейчас будет.
Ну, вы знаете, мне сложно об этом говорить по одной простой причине. Потому что почему-то, вот как вы сказали, предвыборный год. Для нас это кошмарный год. Потому что нашу тематику пытаются использовать практически все политические партии, пропиариться на этом.
Ну, конечно.
Но понимаете, это чистый пиар. Пройдет какое-то время и опять забудут.
Конечно, последние события, вот особенно открытие памятника, ремонт нашего кладбища в Порт-Артуре, это, конечно, замечательно, но это за рубежом. А то, что у нас происходит в России, к сожалению, ну, извините, как-то не так. На сегодняшний день у нас все большую актуальность приобретает проблема сохранения, ремонта или замены памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. Естественно, в местах захоронений. Вы понимаете, что подавляющая часть этих памятников воздвигалась в послевоенные годы к очередным юбилеям и строилась из бетона, гипса и так далее, и так далее. И дело в том, что на сегодняшний день все функции по уходу за воинскими захоронениями переданы местным органам исполнительной власти, которые не имеют возможности выделить деньги из своих крайне скудных бюджетов на уход за этими захоронениями. Раньше, если вы помните, была целая система ухода. То есть это были шефские какие-то организации, многочисленные предприятия, воинские части, школы. Сейчас это все уничтожено. И самое страшное, что происходит. У нас огромное количество так называемых неучтенных воинских захоронений. И на сегодняшний день происходит просто физическое уничтожение таких захоронений.
Каким образом? На их месте начинают строить какие-то дома?
Конечно. Дело в том, что основными причинами это является что? Во-первых, процесс по продаже, передаче земельных участков в частную собственность. И понимаете, дело в том, что у нас есть закон, хороший закон, называется он «О погребении и похоронном деле». И статья 22 этого закона говорит о том, что запрещаются любые виды деятельности строительной работы, да? Необходимо проведение обследования этих территорий на предмет выявления так называемых неучтенных воинских захоронений. А у нас таких, к сожалению, очень много. Завозили песок из карьеров в Московской области для строительства в городе Москве. И когда песок начали вываливать, оттуда, ну, извините, черепа, кости посыпались. То есть карьер делали там, где находилось так называемое незарегистрированное воинское захоронение. Закон обязывает проводить обследование. Но, к сожалению, у нас на моей памяти только два случая, когда фирмы, которые проводили застройку или там строительство какое-то, они обращались к нам за проведением этого обследования.
Но это что касается крупных городов, насколько я понимаю. Мы говорим Москва, а ведь неучтенные воинские захоронения вообще по всей,
так,
по-моему, территории России.
Так что оно и дело.
И не только в крупных городах.
Абсолютно верно. Вот это яркий показательный пример. Если уж говорить о Москве, да, то что творится в регионах? Мы пытаемся выйти непосредственно на руководителей фирм, которые проводят застройку и проводят линии электропередач, тянут газопроводы, и мы им говорим: ребята, необходимо провести обследование. Они говорят: мы ничего не знаем. Я говорю: ребят, ну вы нарушаете федеральное законодательство. Ну, как правило, это... И понимаете, самое страшное, что мы не можем привлечь к ответственности никого по одной простой причине, что возникает вопрос, а кто мы такие? По нашему законодательству обращаться в суд имеют право только родственники погибших, А теперь представьте себе ситуацию. Вот на территории Калужской области строится, корейцы, по-моему, строят завод «Samsung». Начали равнять территорию, из-под кафаша бульдозера полезли опять кости, черепа, шинели и так далее. Пока искали, к кому обратиться. Пока искали, как это и чего сделать. У них есть график строительства. Ну, закатали в бетон. Вот самое страшное что.
Александр Юрьевич, вас, вот вы сталкиваетесь в своей работе вот с такими проблемами?
Вы знаете, мне, вот я слушал Юрия Алексеевича, мне даже немножко стыдно стало. Я-то думал, что наши проблемы, вот связанные с местами захоронений погибших в лагерях и расстрелянных, что они уникальны, что уж с солдатами-то, с воинскими захоронениями дело обстоит по-другому и лучше. Оказывается, что и там этот же ужас. Да, конечно, я вот слушал Юрия Алексеевича, вспоминал совершенно аналогичные истории, когда, например, в городе Котласе продали гравий из карьера для мощения дороги в городском районе, а карьер на месте огромного кладбища заключенных и спецпоселенцев, погибших на строительстве Котласского моста железнодорожного, знаменитого вот этого строительства Котласского железнодорожного моста, куда было согнано немерено заключенных и спецпоселенцев, и масса народу погибла, особенно в 41-42 годах, когда строительство развернулось. И вот с этим гравием, и спокойно, значит, там эти грузовики с гравием приехали, начали мастить дорогу, и выяснилось, что этот гравий наполовину состоит из костей. Ну, может, не наполовину, может, на треть. И наутро дети по всей этой улице играли с этими костями. Ну, хорошо, там наша мемориальская активистка Ирина Дубровина увидела это, спохватилась, подняла молодежь, подняла школы, собрали как-то эти кости, перезахоронили. В конце концов, удалось сделать одно из мемориальных кладбищ Котласа, возникло благодаря этому, и один из памятников Котласа.
А государство вам помогает вот в установке подобных мемориальных досок?
Знаете, нет. Бывает, что помогают региональные власти. Часто помогают муниципальные власти. Часто помогает бизнес. Кстати, в том случае, о котором я вспомнил сейчас, Котласском, вот эта фирма, которая мастила дорогу, узнавши, что произошло, она оказала помощь в создании мемориального знака и всякое такое. Часто помогают энтузиасты. Но у нас есть ведь еще одна проблема, понимаете? Мемориализовать обнаруженное место захоронения – это вторая часть задачи. Сначала его надо найти. И тут мы, конечно, опираемся на некоторые профессиональные, полупрофессиональные сообщества, на, прежде всего, на музейщиков и местных краеведов. Они нам очень помогают. Сейчас мы пытаемся создать некий единый реестр подобных мест захоронений, расстрелянных и погибших. Это безумно трудно.
Музей ГУЛАГа.
Это часть виртуального музея ГУЛАГа, часть проекта виртуального музея ГУЛАГа. Но это и отдельный проект международного мемориала. Сейчас у нас очень немного, у нас всего числится в этом реестре пока около 800 мест захоронений, а их в несколько раз больше. Это мы точно понимаем.
Надо успеть,
потому что я видел, как это превращается в пустырь, в чистое поле, в луг, где пасутся коровы, или это застраивается, вот как Юрий Алексеевич про воинские захоронения описывал, особенно если это в черте населенных пунктов. Но разрастаются населенные пункты, захватывают территории. Найти, во-первых, отметить, во-вторых, мемориализовать, в-третьих. Ну, вы понимаете, что места захоронения – это не единственные места памяти. Это, пожалуй, самая трудная задача по выявлению мест памяти – это выявить места захоронений. Угу. Есть и другие объекты, ну, например, остатки лагерей. Их тоже очень трудно найти.
Юрий Алексеевич, а мне кажется, что у вас, наверное, не так остро стоит проблема найти, ведь все-таки места боевых действий более-менее известны.
Знаете, мы работаем больше 20 лет, у нас есть соответствующие специалисты и соответствующая аппаратура. И для нас найти место захоронения – это не проблема. А вот, как правильно было замечено, мемориализовать, то есть, как вам сказать, легализовать его, да?
Угу.
Это уже сложно, по одной простой причине. Вот, например, мы направляли запрос в Министерство экономического развития и торговли по поводу тех участков, что продаются в частную собственность, а на них находятся воинские захоронения. И спрашивали, а как вот быть-то? И знаете, что нам ответили? Вот, цитирую, земельные участки, занятые находящимися в федеральной собственности воинскими захоронениями, изъяты из оборота. Такие земельные участки в собственность граждан и юридических лиц предоставлены быть не могут. Точка. И понимаете, лукавство здесь очевидно. Назовите мне хоть одно воинское захоронение, находящееся в федеральной собственности. Такого нет.
Но я одно могу назвать.
Александр Даниэль, да.
И одно я могу назвать, но это просто такое стечение обстоятельств. Это участки умерших в госпиталях Калининской области в государственном мемориале в Медном.
Господи, ну хоть одно.
Под Тверью, да. Так это случайность на самом деле. Дело-то было как? Это место захоронения, почему я об этом знаю, это место захоронения поляков, расстрелянных одновременно.
Поляков, понятно.
Поляков. Там поляки по межгосударственному соглашению организовали там воинское кладбище, вот этих расстрелянных. Угу. Вспомнили по этому случаю, что там же расстреливали в 37-38 наших. Это был расстрелянный полигон Калининского УНКВД. И заодно вспомнили, что там же вроде бы захоронивали умерших в госпиталях. И поэтому, значит, вот этот мемориал, он как бы из трех компонент состоит.
Ему придан статус федерального.
Ему придан статус федерального, да. Но это вот благодаря тому, что там были поляки.
Вот получается, что у нас только одно место в федеральном видении. Остальные...
А может быть, могила неизвестного солдата у Кремлевской стены еще?
Это, кстати, интересный вопрос. Что это?
Вы спросите у Юрия Алексеевича про Синявинские болота.
Вот мы сейчас и спросим.
А Синявинские высоты, вы знаете, но это надо видеть просто.
Да.
Там, знаете, у меня слов нет. Я когда туда приехал, и хотя уже 20 с лишним лет занимаюсь поисковой работой, когда я туда приехал весной, это было года 3 назад, я такого давно не видел. То есть, понимаете, кости вперемешку с минами, гранатами, снарядами.
Там чудовищная мясорубка была в 42-м
Абсолютно
году.
Абсолютно чудовищная. И вдруг там решили сделать свалку. То удалось отстоять на сегодняшний день. Но я не уверен, потому что это решение было принято, понимаете, резонансное такое, ну, дата, 65 лет Победы. Вроде отстояли, но я не уверен, что это не продолжится в эти дни.
Тут юбилейные, эти самые, и опять начнут.
Да, и
я знаю это просто потому, что мемориал тоже выступал по поводу Синявинских
высот, да?
Высот, да, по поводу этой ситуации.
У нас много фактов конкретных, против которых мы пытаемся бороться. Вот последний факт был, я недавно приехал с Ростова, там вообще чудовищный случай произошел. При проведении сельхозработ были обнаружены останки вот защитников Отечества, скажем так, погибших в годы Великой Отечественной войны. И был какой-то левый совершенно поисковый отряд, который выкопал эти останки. Найдено было 9 сентября это было. Выкопали 23 бойцов. И представляете, двоих установили по именам. Но в связи с тем, что у местной администрации, как всегда, не было денег на захоронение, то есть это надо за гробы заказывать, почетный караул, понимаете, да? Останки были сожжены, кремированы и захоронены. Вообще это впервые в истории, чтобы у нас кремировали останки защитников Отечества, потому что...
Но в Порт-Артуре, например, японцы тоже кремировали останки.
Это японцы, у них законодательство такое. У нас-то, извините, а если вот сейчас родственники, имена которых установлены, захотят перенести прах своих предков по месту жительства, ну, понимаете, да, к себе, то что будем передавать?
Да.
Скажите, вот вы упомянули левый какой-то поисковый отряд. Я не могу вам не задать вопрос, ведь существуют, вот я, по крайней мере, знаю факты в Ленинградской области, когда черные так называемые археологи, черные следопыты, мало того, что вот выкапывают, обнаруживают, но вместо того, чтобы вот как-то отдавать, берут оружие, продают на черном рынке, а вот почетные какие-то карточки и медали даже пытаются продать родственникам в Германии,
знаете,
в России.
Насчет оружия я с вами не соглашусь, потому что больше полвека прошло, и то оружие, которое пролежало в земле больше полвека, извините, от него уже ничего не осталось.
Историческая ценность, ну, в смысле...
историческая, может быть. Вопрос в другом. В законе, в нашем любимом законе об увековечении памяти погибших при защите Отечества, в свое время предусматривал закон 1993 года.
То есть старый.
Этим старый. Но им предусматривалось создание при правительстве Российской Федерации специального органа, который бы занимался вопросами увековечения памяти. К сожалению, этого органа до сих пор не создано. И это привело, извините, к бардаку. Поэтому сейчас у нас непонятно, кто уполномачивает поисковые отряды. Может уполномочить директор школы. Понимаете? А есть единые правила выработанные. Есть, ну, как вам сказать, мы 20 с лишним лет работаем. Мы друг друга все знаем. У нас есть документы, причем законодательно закрепленные. Но, к сожалению, им далеко не все следуют.
Так все-таки распространено это явление, ну, как черные следопыты?
Вы знаете...
И насколько оно распространено?
Мне трудно сказать, насколько оно распространено. И вот это явление черные следопыты, вы знаете, это, по-моему, уже архаизм. По одной простой причине. Потому что не так давно по центральным каналам нашего телевидения был показан интересный сюжет о том, как молодые люди интересуются историей. Вот они купили металлоискатели, ходят в лес и добывают так называемые трофеи. И это преподносилось как, ну, что-то положительное.
Ух ты.
Понимаете? Ну, слов нет, потому что для нас, как вам сказать, имя человека – это прежде всего. А тут какие-то трофеи. И это преподносится как вот положительный пример.
Молодые люди интересуются историей, это называется.
Абсолютно верно,
да? Александр Юлич.
У этих черных археологов внимание сосредоточено именно на воинских захоронениях, или точнее даже больше на незахороненных останках солдат Отечественной войны. В нашей теме, в лагерной тематике, что им искать? Там, кроме костей, ничего не найдешь. Но, в общем, я понимаю возмущение, Юрий Алексеевич. Абсолютно.
Извините,
понимаю,
пожалуйста.
И разделяю.
Да. Извините, да. Дело в том, что год назад мы пытались через Государственную Думу внести поправки в административный кодекс, в кодекс об административных правонарушениях, чтобы хоть как-то препятствовать вот этим черным. Потому что у нас есть хороший закон, например, археологи, да? Они внесли в кодекс об административной ответственности поправочку, согласно которой несанкционированные раскопки на местах археологических объектов караются там штрафом или чем-то. Когда мы пытались внести аналогичное положение, да, в наш закон, нам ответили так, Министерство юстиции, статьей 244 Уголовного кодекса установлена уголовная ответственность за надругательство над телами умерших, запятая, уничтожение, повреждение, либо осквернение мест захоронения надмогильных сооружений. Однако, извините, фактически как таковых мест захоронения вот в нашем случае не имеется, правильно? Нет надмогильного холма, ограждения, надмогильного сооружения. И, как правильно было замечено, тел умерших не имеется, а есть останки. Таким образом, привлечь так называемых черных копателей по этой статье Уголовного кодекса невозможно.
Ну, смотрите,
Алексей, да ладно, черные сейчас... копатели. А вот у них все-таки какая-то корысть есть хотя бы. Ну, то есть, вот такая. А как вам нравится, например, сюжет, когда на кладбище отмеченное, но юридически не оформленное? Там в городе Асино, Томской области, там местный музей выявил место захоронения ссыльных и поставил там кресты. Так соседние просто жители оттяпывают кусок за куском территории этого места захоронения под свои огороды. Ничуть не лучше черных копателей, честное слово.
Ну, к сожалению, это...
Это, наверное, у вас тоже такие случаи бывают.
Абсолютно верно, абсолютно верно.
То есть тут вопрос в юридическом статусе этих кладбищ.
Да.
И пока мы не найдем эффективного механизма, чтобы места захоронения солдат были обозначены, легко было бы обозначить как мемориальные воинские кладбища, независимо от степени их мемориализации. Это, да. Пусть это дело будущего. Пока мы не найдем возможности, чтобы места захоронения заключенных и расстрелянных были обозначены как мемориальное кладбище жертв репрессий с соответствующим статусом, вот до тех пор все это безобразие будет продолжаться.
О воинских захоронениях и о захоронениях репрессированных я беседовала с Александром Даниэлем, членом правления Международного историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», а также с Юрием Смирновым, председателем правления Союза поисковых отрядов. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На территории Петропавловской крепости в Петербурге археологи обнаружили уже более 100 останков жертв красного террора, расстрелянных в годы Гражданской войны. Эта уникальная находка может оказаться чуть ли не первой известной на сегодня могилой жертв террора. Но городские чиновники не помогают археологам, а руководство музея истории города продолжает строительство на месте расстрелов и захоронений автобусной парковки. С подробностями Татьяна Вольцкая.
Первые захоронения были найдены минувшей зимой, в декабре-январе, когда стало известно о намерении построить у стен Петропавловской крепости автобусную парковку. Рядом с останками около 30 расстрелянных обнаружились кусочки одежды, обуви, нательные кресты, медальоны, возможно, принадлежавшие не только юнкерам и офицерам, но и четверым великим князьям Романовым. Специалистам сразу стало ясно, что это только на начало, поскольку известно, что после своей победы большевики держали в крепости не менее 500 узников, многие из которых были здесь казнены и захоронены. Между тем, огромных усилий стоило убедить руководство Музея истории города, в состав которого входит Петропавловская крепость, организовать раскопки. Но и сейчас приемлемых условий для археологов не создано, говорит историк, сопредседатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Марголис.
Как раз через могильники, аккурат посередине, недавно проложена дорога, по которой ездят автобусы, на новую стоянку там построена. Совершенно очевидно, что эту дорогу придется разбирать. Это потребует соответствующих властных распоряжений. У меня пока большие сомнения, что они последуют эти распоряжения.
Раскопками руководит археолог Владимир Кильдюшевский.
Там уже все, что можно, построили. Асфальтировали они, дорогу проложили, под которой мы нашли зимой одно захоронение. И этим летом край другого захоронения, дорогу мы ее разобрали и исследовали это захоронение. Почему чиновники не помогают и не интересуются, это уже, наверное, надо у них спрашивать. Почему такое равнодушие? Финансировал нас музей. Сейчас финансирования нет, дана заявка на следующий год. Но вот не знаю, дадут или нет.
Кроме того, прокуратура так и не возбудила уголовное дело по факту обнаружения человеческих останков с признаками насильственной смерти. А без этого невозможна и судебно-медицинская экспертиза, определение пола и возраста погибших, способов, которыми их убили, что помогло бы установить, чьи же это останки. Александр Марголис.
К сожалению, ни городские, ни федеральные власти не проявили к тому, что случилось, ни малейшего интереса. Таким образом, работы не финансируются государством. Обращались в прокуратуру неоднократно в связи с этими находками, и никаких последствий это не имело. Очевидно, что предстоит раскопать, ну, как минимум вдвое большую территорию по сравнению с той, которая была раскопана этим летом. То есть потребуется не менее 2 полевых сезонов. Сколько в результате будет обнаружено останков, я даже предполагать не хочу. Но понятно, что их будут сотни. Нужно изучать те останки, которые уже поступили. Причем один из крупнейших специалистов в этой области, профессор Попов, судмедэксперт нашего северо-западного региона, уже начал эти работы, но они ведутся пока исключительно на энтузиазме. И так без конца продолжаться не может.
Один из главных вопросов – что делать дальше, когда археологические исследования территории Заячьего острова будут завершены?
Форсировать погребение этих останков, пока не завершены эти исследования, это кощунственно. Меж тем, вот в городе сейчас циркулируют слухи о том, что вроде бы городские власти настроились быстренько закончить это дело, все, что выкопано археологами, закопать, замуровать и поставить точку. Я думаю, что нужно вот противодействовать этим настроениям, потому что они абсолютно в противоречии с законом находятся и мировой практикой.
Занимается раскопками в Петропавловской крепости и ветеран поискового движения Георгий Стрелец.
Мы подключили поисковиков, участвовали они совершенно бескорыстно. Они проводили наряду с археологами вот эти работы.
Сейчас найдены останки не менее 100 жертв красного террора.
Люди эти расстреляны. Видно, что их убивали не только выстрелами, а там холодным оружием, может, топорами или саблями, там такие повреждения были на костях. Подаются женщины, очевидно, это были члены семей. Сейчас решается вопрос о том, где это будет перезахоранивать.
Понятно, что вопрос с останками, их идентификации и перезахоронения волнением возникает не только в связи со страшной находкой в Петропавловской крепости. Последний солдат Великой Отечественной еще не похоронен. До этого далеко, у поисковиков дело много. Как известно, есть зарегистрированные поисковые отряды, а есть так называемые черные копатели или следопыты, которых Георгий Стрелец прекрасно знает и даже иногда сотрудничает с ними.
Черными следопытами они, конечно же, есть. Они занимаются тем же примерно, чем и официальные следопыты, только цель у них другая. Они ищут в основном не останки людей, чтобы их похоронить, а ищут какие-то предметы, чтобы их использовать в корыстных целях. Причем это не обязательно оружие и боеприпасы. Они находят различную атрибутику, предметы военного времени. Они сейчас очень ценятся на черном рынке среди коллекционеров. Это могут быть пуговицы, пряжки, фляжки, котелки, там все что угодно.
А ордена и медали тоже, наверное, находят?
Они их находят. Одно время был такой бум раскопок немецких кладбищ. Вот там действительно находили награды.
Продают ли их, например, в Германии?
Я такими сведениями не располагаю. Я думаю, что в Германии такое можно приобрести для коллекционера в лучшем состоянии. Скорее всего, оно здесь имеет сбыт.
Да, цели у черных и белых копателей совершенно разные. Но, по словам Георгия Стрельца, сотрудничество возможно. Черные копатели не занимаются захоронением останков, но довольно часто передают их своим белым коллегам. И в результате останки обретают покой, то есть делается печальное, но необходимое дело, без которого человек не может считаться человеком. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».